эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем с ветераном подкастов Камилем Давудовым. Камиль, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван.
Знаете, я хочу начать подкаст вот с чего. У меня конференция есть на Матчдее. И меня там, ну, одно из самых первых дней ее существования, по-моему, в июле, уже я не помню, неважно. Мне задали вопрос по поводу того, что нужно, чтобы я вернулся в лагерь тех, кто считает, что Арсен knows best. А что вам нужно?
Ну, по-моему, это вполне очевидно. Мне нужно, чтобы Арсен выиграл Лигу Чемпионов или Премьер-лигу. Это будет прямым доказательством того, что я был неправ все эти годы. Какое может быть еще опровержение быть моих доводов и слов? Пока что мои личные доводы, они все подтверждаются тем, что мы находимся 9-й год без трофеев. То есть это простая логика.
Угу. Ну, я ответил по-другому. Угу. Я ответил, что АПЛ и ЛЧ, да, но при условии, что эти победы будут достигнуты со своей философией. Потому что, на самом деле, вернуться в лагерь, в котором мы все были, безусловно, там, в 2007 году еще, в лагерь, что Арсен knows best, я вообще не вернусь никогда. Потому что Арсен не knows best, я это знаю. Потому что выступления Арсенала в этом году, в 2013-м, они только доказывают, что многие люди знают гораздо лучше Арсена, что надо делать. И только после того, как он начинает к этому прислушиваться, вырисовывается что-то путное.
Я вас понял, Иван. В принципе, ваша гипотеза и ваша теория, она мне близка. Но, тем не менее, я понимаю, с другой стороны, что вкус победы вкуса не имеет.
Так нет, с этим-то я согласен.
Да.
Но просто вернуться в понимание, что Арсен знает лучше, я вообще никогда не вернусь с него больше. Потому что я знаю, что он не знает лучше. Это многократно доказано. Никакая победа в Лиге Чемпионов не докажет мне, что Арсен знает лучше, потому что Арсен 11-12 год кричал, что он никого задорого покупать не будет. Что для того, чтобы выигрывать, не нужно покупать никого дорогого. А после этого он покупает Азила за 42 миллиона, понимаете? Вот что я имею в виду. Что нормальные результаты более-менее начались только после того, как Булт был допущен к отдельной работе с защитниками. А это о чем говорит? О том, что Арсен знает лучше, что ли, как сделать, когда он его отстранял там год назад. Я думаю, что ровно наоборот, что он знает хуже. На самом деле и сэр Алекс-то всего не знал, как мы понимаем прекрасно. Просто у него были хорошие помощники, которые делали свое дело. А у сэра была своя часть работы, которую он делал отлично. Но по адресу Фергюсона же не возникает ни у кого вопросов, да?
Ну, конечно.
Знает ли лучше он? Все понимают, что он знает лучше. Потому что он выигрывает.
Отличие, основное отличие сэра Алекса от Арсена Венгера, я думаю, что здесь на самом деле достаточно простая причина, вы уже назвали, это то, что сэр Алекс имел какую-то свою компетенцию, которую он понимал, насколько эта компетенция распространяется, и никуда в другие дела, экономические, денежные, там, физподготовочные, он не лез. Он знал хорошо конкретно свое дело, и он свое дело хорошо выполнял. А в отличие от французского специалиста, который непонятно чем занимается до сих пор, я считаю, то есть лезет, соответственно, лезет во все дела клуба.
Он управляет клубом.
Ну, можно сказать, фактически и так. То есть это же ненормально само по себе. Это извращенство с какой-то точки зрения. Поэтому вот оно, то есть это яркое отличие между сэром Алексом и Арсеном Венгером.
Ну, на самом деле, нам было бы плевать, чем он занимается, да, если бы он выигрывал чемпионат. Ну,
там несомненно.
Да, поскольку только болтовня о победах пока что, то, в общем, мы вынуждены, да, признать, что Арсен не knows best, то есть он doesn't know best, совершенно очевидно. Вопрос в связи с этим. Вот 10 туров прошло, Арсенал на первом месте. Считаете ли вы Арсенал претендентом на титул?
Нет.
Почему?
Ну, потому что Арсенал многократно... Во-первых, пойдем по порядку. Во-первых, Арсенал неоднократно доказывал, что в любом расположении сил, при любых диспозициях есть определенные периоды, когда Арсенал валится. Преимущественно эти периоды происходят во второй половине сезона. Поэтому...
Но с этим уже можно поспорить. В прошлой весной Арсенал не повалился. Ну, весной 2013 года.
Я бы назвал это, наверное, исключением.
Пока, да.
Вот, пока что. И поэтому, банально, руководствуясь опытом, можно сказать, что пока не пройдет февраль и, я думаю, большая часть марта, о каких-то там перспективах Арсенала вообще говорить надо достаточно осторожно. Это раз. Во-вторых, если отбросить опыт и взять, то есть, какую-то абсолютную расстановку по абсолютной шкале, то тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сказать, что Арсенал банально нет скамейки. Вот. И до января вообще говорить о каких-либо перспективах Арсенала за счет сил самого Арсенала говорить, ну, тоже достаточно преждевременно. Вот. То есть вот банально вот эти две причины, они мне не дают вообще ни с какой стороны сказать, что Арсенал является президентом. Единственное, за что я могу уцепиться, это то, что конкуренты очень плохи. Если конкуренты будут продолжать так же нестабильно играть, так же нестабильно набирать очки, возможно, да, у Арсенала появятся какие-то шансы зацепиться там за первое-второе место. Это я совершенно не исключаю.
Когда вы будете готовы назвать Арсенал претендентом?
Как минимум, то есть какая-то у меня сподвижка будет после зимнего трансферного окна. Я должен увидеть не просто игру Арсенала, я должен увидеть желание тренера, желание руководства завоевать трофей. И, естественно, это желание будет выражаться в прямых действиях, не в словах, не в каких-то там, я не знаю, заявлениях на пресс-конференции, а в прямых действиях. Покупка нападающего, покупка опорника, покупка центрального защитника. Ну, в общем, в какой-то комбинации, то есть какая-то активность трансферное окно, которое будет понято общественностью, которая будет расценена нами, болельщиками, как здравомыслящей, и которую мы можем интерпретировать как желание завоевать трофеи. Без каких-либо подводных камней, то есть без каких-либо там обходов или то есть никаких уловок. То есть, понятно, вот купили двух-трех игроков, все должно быть абсолютно прозрачно, что мы хотим завоевать трофеи. Никаких Санаго, ничего. Купили Левандовский, купили, я не знаю, там, условно говоря, Джигиелку. Все понятно. Купили Санаго, купили Спахича, все ясно. Только с другой стороны. Все просто. То есть, и еще раз говорю, что январское трансферное окно для меня будет таким большим шагом по пониманию того, чего хочет Арсенал достичь в этом сезоне. Если Арсенал, даже при условии, что он будет в том же самом отрыве 5 очков, но в зимнее трансферное окно, ничего предпринято не будет, просто потому что мы и так хорошо идем, зачем нужны покупки, но то, что мы уже много раз слышали, то я с уверенностью скажу, что Арсенал в том сезоне ничего не выиграет в этом сезоне. Просто потому что я понимаю, что если Арсенал будет идти с отрывом в 5 очков в зимнее трансферное окно, то, несомненно, усилится конкурент. Челси докупит кого нужно, Ман-Сити докупит кого нужно, даже тот же самый Ман-Юнайтед с Ливерпулем, я думаю, докупит кого нужно. То есть, и тут руководствуется простой логикой, можно сказать, что Арсенал... вот этот весенний период просто для нас не самое лучшее расположение будет. Расположение сил. Вот и все.
Окей. Давайте мы так пойдем. Если в январе Арсенал купит двух игроков, понятных, подчеркиваю, понятных, не Санаго, понятных двух игроков, то означает ли это, что руководство Арсенала в голове существует реальная мысль, что они хотят выиграть чемпионат?
Ну, это достаточно сложно будет отрицать. Не в том плане, что хотим выиграть чемпионат и так далее, но в том плане, что руководство отлично понимает, от чего зависит прибыль клуба. То
Да,
есть они
любая покупка игроков прибыль клуба уменьшает.
Да, банально говоря, то есть если клуб покупает Озила и он ничего не выигрывает, это одна ситуация, чем та, если он не покупает Озила из года в год и все время сливает. То есть если в январе будут приобретены понятные игроки, как вы сказали, и мы в борьбе, какой-то реальной борьбе, которую мы почувствуем, которую мы сможем осязать, мы не выиграем титул премьер-лиги, то это будет совершенно кардинально другая ситуация. То есть я, наверное, там, при учете, опять же, всех этих условий, я смогу сказать, что да, наверное, руководство хотело выиграть, но вот...
Но не случилось просто.
Ну, не случилось, да, но не хватило, бывает.
Значит, последний сезон, который был, ну, хоть как-то оптимистичен, 07-08, мы вот в матчдей уже с Алексеем Федоровым говорили про это, что там Арсенал, если вы помните, 23 февраля имел 5-очковый отрыв от Юнайтед и играл дневной матч в субботу в 12:45 в Бирмингеме. Проклятый матч этот, когда этот мерзавец поломал Эдуарда. И если бы Арсенал выиграл, он должен был уже выиграть эту игру, правда, когда Клиши там привез нам пенальти. Дикий совершенно вообще просто.
Под ножку
дикий.
Подставил просто.
Ну, дикий просто пенальти привез, да. Ну, так 8 очков был бы отрыв. Должен был бы быть, окей. От Ман Юнайтеда до того момента, пока Ман Юнайтед не закончил бы матч этого тура. Ну, задним числом говоря, мы знаем, что он его выиграл тогда, но... Принципиально, 23 февраля было чистых 5 очков. Это не помешало Арсеналу закончить чемпионат третьим. Не вторым даже. А третьим. Вот. Поэтому состав 07-08, не знаю, как вам, но мне тогда внушал некоторый оптимизм. Я не считал, что мы уж там сильно слабы так. У нас была лучшая полузащита вообще за все время, которое я смотрю, лучшая была полузащита Росицкий, Фламини, Фабригас и Глеб. Это лучшее просто то, что я видел по зрелищности. Ну, там был все-таки Гала сзади, да, Скола Туре.
Нет, я...
Худо-бедно. То есть, так сказать, что там вот команде не хватало, были зияющие там дыры какие-то, на позициях сложно. Ну, понятно, что Клиши мог привести в любой момент. Но, в общем, трактовать это как такую очевидную слабость тогда в голову не приходило. Тем не менее, Арсенал все равно не смог выиграть тот чемпионат. И не в Лиге чемпионов он проиграл Ливерпулю, который был далеко ниже него. В турнирной таблице, помните, да, эту игру?
Да, конечно.
4-2 там, когда при счете 2-2 схватил этого Бабеля.
Кола Туре,
да, зачем-то. Вопрос-то очень простой. В Арсенале нет, как сказать, даже в той команде 07-08, в которой, ну, Клиши, он вообще непобедимый, вообще говоря, да, он же играл в той команде. Кола Туре тоже. То есть даже в той команде, и Галас многократно чемпион Англии, пусть не в нашем составе, даже в той команде не хватило твердости характера для того, чтобы вытянуть решающие игры сезона. Глядя на сегодняшнюю команду, я, честно говоря, думаю, что ментально сегодняшняя команда слабее, чем команда 07-08. Ну, я, во всяком случае, не вижу среди защитников наших людей, которые в нужный момент гарантированно не привезут. И ровно наоборот, я вижу людей, которые в любой момент привезут. Рассчитывать на то, что Рамзи будет весь сезон забивать эти голы, которые забивает он сейчас, это смешно. А по своему уровню игры своей Рамзи, такой же, как в прошлом сезоне, он ничем не отличается. За исключением того, что он стал наглее, конечно. И уверенности у него стало больше, и у него начало залетать что-то, это да. Но Джек стал хуже, да. Азил, трактовать Азила как игрока, который за собой потянет команду, я не могу пока что. Томаш Российский мог бы, ему не дают времени достаточно, чтобы играть. Может быть, он уже и не может там играть все время, я не знаю. То есть, Артета, да, он такой парень, наверное, волевой и может как-то там за собой вести, только у него не хватает футбольного, как сказать, Футбольных скиллов не хватает, чтобы быть на поле лидером, не ментальным даже лидером, а на поле. И в целом, то есть картина, пока идут матчи, ну вот с Ливерпулем был матч, допустим, который нельзя проиграть, да, было. Ну да, пока нельзя проиграть, да. Но как только придут матчи, которые надо будет вот кровь из носа выигрывать, я думаю, что Арсенал вообще ничего не сможет. То есть, либо он станет чемпионом, вот так, укатившись сразу, да, там, и наращивая этот отрыв, и что не будет матчей, которые нужно будет выигрывать. Ну, я имею в виду вот стыков прямых. Такое может быть, я в это тоже не верю, но такое вот, это я легче допущу, чем будет борьба за первое место, да, там будут участвовать команды, и Арсенал эту борьбу выиграет. И в это я вообще не верю, что Арсенал выиграет у кого-то борьбу. Думаю, что только на свободе Арсенал может прокатиться куда-то. Я не верю в то, что он на свободе прокатится. Тот же сезон 07-08, если мы возьмем, то Арсенал первые 16 игр вообще не проигрывал. Поэтому вот состояние Арсенала как претендента, оно осенью вообще у меня не вызывает никаких вот сильных эмоций, несмотря на хорошие такие результаты. Потому что понятно, что титулы все выигрываются весной. Включая, кстати, и Кубок Лиги тот же, да, финал же он там практически уже в марте. А осенью ничего не выигрывается. Осенью делаются заделы, да, я согласен, что задел пока неплохой. Но меня не покидает ощущение, что весь этот задел делается на четвертое место, конечно. Все себя чувствуют сегодня спокойно, никто особо не переживает. Играют, выигрывают матчи. Играли с Ливерпулем неплохо, кстати, но не сказать, да, что прямо вот Ливерпуль был без шансов. Ливерпуль был с шансами, просто он не реализовал свои шансы. Или у вас другое мнение по игре с Ливерпулем?
Нет, у меня, в принципе, мнение, что игра была равна. Просто Ливерпулю не хватило класса, я считаю, в какой-то степени. Ну, игра была, в общем-то, до первого гола. Вот у меня такое впечатление сложилось. То есть, если бы Ливерпуль забил первым, я вообще не уверен, смогли бы мы какие-то очки добыть. Просто игра была до гола, и в каком-то моменте просто индивидуальный класс определенного игрока все решил. Ну и после счета 1-0 у меня уже, в принципе... Ну, хотя там были, конечно, такие очень неприятные контратаки от Ливерпуля, но после 1-0 стало как-то гораздо спокойнее, лично мне.
Ну да, стало ясно, что не проиграем точно.
Да, стало ясно, что как минимум не проиграем, никакой неожиданности прям такой не будет большой. И как-то стало поспокойнее, и, видимо, и Арсенал это тоже в какой-то степени почувствовал, какая-то разрядка появилась. И, собственно, после этого уже каких-то волнений не было. Поэтому, в принципе, игра была равная. Вот, молодцы, что забили. И я считаю, что не было там какого-то прям супер-мега-превосходства. Вот, то есть, какое-то стечение обстоятельств. То есть, да, пришел класс игроков, просто класс игроков по защите. Вот и все.
Ну, на самом деле, мне кажется, что там Ливерпуль самостоятельно часть игры проиграл. Роджерс вообще непонятно, что вытворил с этой тактикой. Придумал двух этих латералей. Сисока и Фланагана, которые в принципе в состав не должны входить, а уж тем более играть этих латералей.
Там, на самом деле, для Ливерпуля был, я считаю, намного более важный матч, наверное, даже чем для нас, потому что и вообще Ливерпулю, в частности Роджерсу, ему нужно было выставлять тот состав, который он выставил год назад, когда они с нами сыграли 2-2, то есть ему нужно было двигать Суареса на фланг, Старича на острие, все в таком духе, то есть, в принципе, эта тактика же у него и прокатила в итоге. То есть он надавил.
Но после того, как он отошел назад, то все чуть было не пропало у него в прошлом году-то. Когда 20...
Тем не менее, результат был достигнут.
Ну да, чудо.
И в этом сезоне же это ни для кого, для нас не секрет было, что Ливерпуль, неважно, провели вторые таймы. Поэтому для Ливерпуля было вдвойне важнее в первом тайме заделать какой-то результат. То есть и для них это было вполне однозначно. Для всех, я думаю, что нужно в первом тайме просто насесть на Арсенал как следует. Минут 15-20, как Баруси, не выпускать его вообще. И где-нибудь там какая-нибудь брешь да появилась бы.
Кто-нибудь ошибся. Ну, забей Хендерсон на 14-й минуте.
Ну, то, что сделал Хендерсон, это вообще не поддается просто никакому объяснению. То есть я считаю, что после такого матча вообще игрока вообще нельзя на какие-то... Ну, то есть до первого окна трансферного игрока вообще нельзя выставлять на какие-то чуть-чуть более важные матчи, чем, я не знаю, матч там с Кристал Пэлас.
Ну, то есть следующая игра у Ливерпуля с Эвертоном, вы считаете, что Хендерсона туда ставить не надо?
Вообще нельзя, ни в коем случае. Ну, человек просто,
Не следующий, а там после перерыва, следующий с Сулховым. Но неважно. Я слышал тему, что его собирались продавать вроде, и потом отказались от этой идеи. Но я, да, тоже считаю, что это человек, который никогда не вырастет нормального игрока просто. Потому что он играть в футбол не умеет. Работать умеет, а играть нет.
Дело тут, ну да, и я как бы добавил, что просто у игрока по его языку тела и по тому, как он вообще действует с мячом, я не вижу в нем какие-то вот изначальные задатки футбольной школы, вот, то есть когда мы видим,
Ну
да, если
да, да,
то
да.
есть мы видим человека в 18 лет, а мы сразу понимаем, он талант, не талант, да, то есть вот, есть ли вообще какая-то хоть перспектива. Вот по Хендерсону, сколько ему уже лет, там, за 20 ему уже,
Ну
22-23, да, то
да,
есть,
наверное.
ну, по-моему, уже все. То есть тут человек как бы элементарные вещи не может выполнять. То есть даже тот же Рамзи, он в определенной ситуации, он себя поведет как нужно. Не факт, что у него это получится.
Не, но Рамзи лучше Хендерсона играет в футбол.
Да,
Нет сомнений, да.
То есть, не, ну в тот же, в тот, не, ну просто я говорю о том, что Хендерсона, то есть чем его можно похвалить, в отличие от Рамзи, что он не ошибается, там, то есть у него каждый второй пас не в обрез идет, в отличие от Рамзи, да,
Не, ну
но...
хорошо, так мы не можем же игрока судить.
Да, мы не можем так судить. Ну, вот просто по общей полезности, как бы Хендерсон, ну, это я не знаю.
Да.
Я понимаю, если бы у него функция какая-то была бы такая определенная. То есть, допустим, мне вот Лукас не понравился тоже. Но свои функции какие-то конкретные, да, он выполнял не так плохо, как Хендерсон. Потому что я понимаю, что у Хендерсона какая-то функция бокс-ту-бокс.
Да,
Он...
а Лука сыграл фактически третьим центральным защитником.
Да, ну Хендерсон и не сзади, и не впереди. Ну а что тогда вообще человек делает на поле? Зачем вообще? Десятером играет команда? Непонятно. То есть вот для меня это... Ну это
Но,
просто я считаю,
и
что...
я понял. И что вы видите по перспективам Ливерпуля в этом сезоне? Ну, исходя из 10 матчей. Все-таки 10 матчей – это какой-то рубеж.
10 матчей – это рубеж. Я думаю, что на самом деле команда вполне может побороться за четверку. Вот. То есть я думаю, что пока там лихорадит Тоттенхэм, пока там лихорадит Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, в принципе, он и сейчас этим и пользуется. Вот. То есть он активно набирает очки. Вот. Но потом, я думаю, впоследствии Челси и Ман-Сити очень высоко поднимутся. Будем следить за Ливерпулем в зимнее трансферное окно. То, что как бы, они могут кого-то купить, но я думаю, если у них будет реальное желание чего-то достигать, я думаю, они кого-то купят. Вот. И после этого можно будет какие-то выводы делать. Пока, в принципе, свои очки, я думаю, они наберут везде. То есть каких-то там Фулхэм, Кристал Пэлас и прочие команды они будут обыгрывать. У них не будет таких проблем, которые они были в прошлом году, когда там ну просто приезжал в Бромвич 0-2, вообще необъяснимо просто. И все. И сказка заканчивалась. Сейчас, я думаю, таких ситуаций не будет, но в стыках каких-то там с тем же самым Эвертоном у Ливерпуля будут проблемы. Это точно, я уверен.
Ну, в общем, да, то есть сложилось впечатление, что Ливерпуль стартовал максимально, возможно, лучшим для себя образом.
Да. И если бы Ливерпуль сейчас бы сыграл с Ман Юнайтедом, я думаю, что...
Уже были бы вопросы, да?
Уже были бы вопросы, да.
Давайте поедем к Ман Юнайтеду. Ну, а что Ман Юнайтед? Он начал уже очухиваться, как сказал мне там в Англии приятель один, что Ман Юнайтед will recover, то есть восстановится. Восстанавливается Ман Юнайтед? Является ли Ман Юнайтед претендентом на титул сегодня?
Вопрос сложный. То, что он восстанавливается, это невозможно отрицать, я считаю. Да, он действительно восстанавливается. И определенные... То есть у них есть игроки определенного класса, которые, ну, имея которых, ну, я считаю, Ман Юнайтед не может опуститься там ниже 4-5 места. Это ненормально. Поэтому эти места он точно достигнет. Что будет потом, будет уже зависеть, опять же, от зимы и от Мойса, то есть как он себя будет вести в определенных матчах. Вообще, в принципе говоря, если говорить конкретно о противостоянии Арсенала и Ман Юнайтед, да, у меня было очень похожее ощущение, я вот очень хорошо помню тот матч, если вы, может, тоже помните, 2009-2010 сезон, когда мы им влетели 1-3, помните ту Лигу Чемпионов? И следующий сезон. Когда Аршавин дальним ударом забил на Олд
Траффорд. Да помню, когда Диаби забил свои ворота.
Да,
победный гол.
И, в общем, и у меня ощущения перед тем матчем были такие же, в принципе, что, в принципе, класс команд равен в целом. То есть не так боязно, как сейчас. И, в принципе, если Арсенал, там, они еще Роналду продали тогда, то есть у них-то в целом склад снизился, в то
Да
же время мы...
мы и играли лучше в той игре
Да,
до
да, да,
счета
да. То есть,
1-1.
ну, я говорю об ожиданиях, у меня ожидания были такие, что, в принципе, мы не должны как минимум проиграть. То есть не должны мы проигрывать, то есть я думаю, что... Особенно, когда там Аршавин забил, ну, в принципе, да и в целом игра у нас складывалась вполне удачно. Но вот как-то раз-два, ну там еще пенальти такой был непонятный, то есть раз-два пенальти, автогол, и все, и 2-1 уехали, и как бы, и все, ну то есть сказка в один миг закончилась. И у меня вот на этот момент сейчас такие же ожидания, то есть я считаю, что у Арсенала есть шансы,
На что?
то есть шансы на ничью, на такую боевую ничью. То есть не будет вот этого бессюжетного слива, там, который был год назад, когда мы просто, блин, это бесслезно, это было невозможно смотреть, когда, я не знаю, одну команду. То есть, когда все понимали, да, что-то вроде Арсенал брыкается, но все понимали, что вот туда в один момент просто придушат и все. Там просто все было еще более трагично, что там просто на второй минуте придушили и все. Все закончилось. А здесь у меня те же самые ожидания. То есть я считаю, что Арсенал может побороться. Вот, и борьба будет, я думаю, на этот раз. Борьба действительно будет. Но почему-то меня не покидает ощущение, что даже если Арсенал забьет первым, то как-то какие-то два гола нам залетят. Просто за счет экспириенса какого-то предыдущего. Просто что Арсенал в один момент дрогнет. Я не знаю, у меня есть такое
У
ощущение.
букмекеров Манчестер Юнайтед такой же фаворит, как и Арсенал был против Ливерпуля.
И это только подтверждает мои слова, потому что я считаю, что мы как Ливерпуль поборемся, у нас будут моменты, но тем не менее забивать будет Ман Юнайтед. Вот у меня почему-то вот такое ощущение. Это просто, ну я говорю об этом просто за счет того, что у Ман Юнайтед есть победный опыт, конкретно особенно против Арсенала. Они привыкли обыгрывать Арсенал без особых напрягов. Но это невозможно отрицать, опять же.
Ну
И я считаю, что выйдя на поле, эти ребята все, включая, там, я не знаю, Рафаэля, включая, там, Видища, ну и всех остальных ребят, они просто знают, они знают, как обыгрывать этот Арсенал. Они знают, что у них там в защите полный кавардак, все равно до сих пор остался. И стоит только надавить на слабые места, так Арсенал сразу посыпется. И я думаю, что самое-самое страшное, что если не будет, то есть я просто не знаю, будет ли Фламини в том матче, то есть это еще неизвестно, да, вот, но если Фламини не будет, то я думаю, что самое трагичное для нас будет это то, что если Манчестер Юнайтед, то есть будет борьба, Манчестер забьет там на 20-30 минуте, и все, и Арсенал сам поймет, что вот, повторяется сюжет, и ляжет. Перестанет бороться, и все. Ну, то есть это мы уже неоднократно наблюдали, и для меня это будет самое страшное, что если будет борьба, Ман Юнайтед забивает, все. То есть и начинается какой-то кромешная.
Ну, то есть рассчитывать на то, что Ман Юнайтед находится в некоем нокдауне, не приходится, да?
Ну
То есть Ман
и...
Юнайтед уже вышел из этого нокдауна. И победа его в Фулхэме к 22-й минуте 3-0, и после этого такой сброс оборотов, да, и спокойное катание мяча там до конца, она, в общем, наводит на мысль, что у Юнайтед все хорошо, да?
Да, я думаю, что игра целиком зависит от Ман Юнайтед, потому что Арсенал, я уверен, он покажет свой максимум. И он сейчас показывает свой максимум. То есть в этом сомневаться не приходится. А вот то, как поведет себя Манчестер Юнайтед, то есть если вдруг у Мойса появятся вот эти мысли, что с Арсеналом надо осторожничать, что нужно там сыграть, я не знаю, в 5 центральных защитников или какое-то такое вот сумасбродное действие, которое он привел с собой из Эвертона. Если это что-то начнется, то тогда у Арсенала будут действительно реальные шансы, даже какую-то, может быть, даже победу увести. Но если Мойс поведет себя так, как он должен себя повести в этой ситуации, то есть он выйдет в состав 4-4-2, который сразу начнет играть в прессинг, сразу с первых минут покажет, кто здесь хозяин, то я думаю, что у Арсенала шансов немного. То есть я, опять же, хочу сказать, что все зависит от Мойса и Ман Юнайтед, от них.
Окей. А имеет ли влияние на воскресный матч с Ман Юнайтедом то, как Арсенал сыграет в Дортмунде завтра?
Несомненно, имеет, я считаю.
Какое?
Ну, уверенность в собственных силах. Победный опыт.
А вы
Какой-то.
считаете, что Арсенал может в Дортмунде выиграть?
Это уже другой вопрос.
Почему? Это ровно тот же вопрос.
Нет, почему? Потому что я считаю, что расклад сил сейчас такой, что очень немногие верят вообще в какие-то очки на сигналы Дуна Парк в стадионе Баруси.
Почему? Вы под раскладом что имеете в виду?
Ну,
для Арсенала матч турнирное значение имеет очень слабое. Потому что независимо от его исхода, то есть неважно, как матч закончится, решающий матч у Арсенала будет в Неаполе. Выиграет Арсенал завтра, проиграет Арсенал завтра. Решающая игра будет в Неаполе. Независимо ни от чего.
Ну, секундочку, если мы набираем 3 очка.
9,
3 очка.
Мы набираем максимум, мы набираем к Неаполю 12 очков. У Неаполя будет 9.
Угу.
Ну, поэтому проигрыш Неаполя.
Не, ну проигрыш нет, но ну, это же совершенно другой расклад будет. Мы можем подойти к такой ситуации, что нам надо будет обязательно выигрывать в Неаполе. Я думаю, что...
И так и будет, наверное.
И это будет, да, скорее всего, так и будет, но это будет, я не знаю, ну, очень просто плохой расклад сил. А если у нас будет задача не проиграть в Неаполе, то я думаю, что мы выйдем. Вот, поэтому набирать очки в Дортмунде надо, нам нужно идти вперед, и у нас нет просто других вариантов. Ну, то есть, потому что, если мы сядем, то есть, если мы поедем с такой мыслью, что нам ничего не нужно, ну, мы однозначно проиграем. И тогда для нас вообще все изначально закончится плохо. Нам нужно ехать туда именно за очками. Нам нужно с первых минут навязывать Барусе и пытаться какую-то свою игру, что-то противопоставлять ее прессингу. То есть изобретать какую-то тактику. Ну, другой вопрос, что я в эту тактику не верю. То есть, потому что ну, совершенно понятно, что против высокого прессинга нужно применять вертикальный пас. А у нас просто даже нет ни защитника, ни какого-то глубокого, я не знаю, опорника или полузащитника, который может дать дальний пас хороший. Поэтому это уже другой вопрос. Я имею в виду то, что если мы поедем в Дортмунд, если мы там ну, вдруг одержим победу, то я лично считаю, что шансы завоевать очки на Олд Траффорде значительно возрастут. Значительно. Это опять же следующие факторы. То есть то, что мы приобретем уверенность в собственных силах, что для нас нет ничего невозможного. И второе, то, что есть такой господин Дэвид Мойес, который может просто испугаться. Вот и все. Я думаю, что Мойес, он еще не до такой степени проникся духом Ман Юнайтед, не успели ему это еще вдолбить в голову, и можно на этом наживаться.
Как в Дортмунде игра будет проходить, по-вашему?
Боруссия
кинется вперед?
Я думаю, что сложно сказать, я на самом деле не так много видел матчей Боруссии, но то, что я видел на их стадионе, как они играют, я думаю, что Боруссия будет играть свой футбол, они независимо от того, нужны им очки, не нужны, они будут сразу навязывать жесткий прессинг, не давать играть сопернику, пытаться навязывать свою игру, они не будут идти ни на какие уступки, они не встанут там на своей плане поля, не будут искать счастье в контратаках, они будут давить до той поры, пока не забьют гол. Потом не забьют второй, потом не забьют третий и так далее. Это и стиль Дортмунда, то есть и того Дортмунда, который я знаю. И я думаю, что никаких там вестов Арсеналу никто давать не будет. То, что мы, вот вы приехали, это Арсенал, поэтому мы будем играть на контратаках. Такого точно не будет. Вот, и поэтому...
Ну, в общем, да, чего бояться Дортмунду, непонятно.
Дортмунду, да, непонятно, чего бояться. Вообще, Арсенал бояться, это, ну, тем более уж Дортмунду, у себя дома, это ну, глупо, я считаю, просто. И тот футбол, который мы все ожидаем, я думаю, он и случится. И учитывая всю эту ситуацию, как бы, да, надеяться на какие-то очки, ну, я просто даже боюсь, что если даже мы забьем, то нам забьют обязательно, как минимум один. И поэтому нам-то нужно точно забивать. И как нас там подловят, не подловят, не знаю. Очень боюсь, что все закончится очень быстро, в стиле какой-нибудь гипс там обрежется, и нам закатают просто за счет ошибки защитника. Вот этого я очень боюсь. Вот. А если мы там, в принципе, первый тайм продержимся 0-0, то чем черт не шутит.
Угу.
Потому что Боруссия, в свою очередь, я тоже думаю, что у них все-таки не такой широкий опыт, и они тоже могут в определенной степени дрогнуть там. Потому что то, что я увидел в прошлом, ну, то, что мы видели 2 года назад, ну, там вообще такая детская Боруссия была. Ну, и то, что я видел год назад, ну, не год назад, а полгода назад, в финале Лиги Чемпионов, это, конечно, ну, не трэш, но это такое очень грустное зрелище со стороны Боруссии. Просто потому что команда, то есть вышли Бавария и Боруссия на поле, вроде бы Боруссия играла неплохо, но я вот увидел у себя страшную какую-то проекцию на игру Арсенала и Манчестер Юнайтед, когда две команды вроде играют на равных, но видно, что одна команда играет на максимуме своих возможностей, а другая команда все отлично понимает, что они сильнее, знают в какой момент прибавить, и они прибавляют и забивают. И это всеми расценивается как, ну а как вы хотели. То есть, я думаю, что как бы и у Боруссии, это, я думаю, этот остаток он остался, и он будет их преследовать до какой-то поры. И это тот шанс, за который Арсенал может зацепиться. То есть, опять же, если мы первый тайм сыграем хорошо, не пропустим какую-нибудь плюху, то у нас есть шансы, в принципе. Мы можем забить, и чем черт не шутит, может, удержим счет. Но в это, опять же, ну, если говорить о вероятностях, я в это не верю. То есть, если говорить о вероятностях, я думаю, что у Боруссии больше шансов выиграть, чем у нас не проиграть. Даже так.
Боруссии больше шансов выиграть, чем у нас не проиграть. Но букмекеры считают ровно так же.
Уф.
Ровно так же.
Совсем не уважает нас букмекеры, значит.
Да, Боруссия принимает Уильям Хилл по 1,70. Что даже Аякс против Селтика принимают дороже по 1,80.
Ну, Селтик это мощная команда, я бы так уж не стал.
Мощная в кавычках вы имеете в виду? Что
не,
там,
ну,
что там
мощного? Не, ну, не мощная она команда, но Селтик она может упереться. То есть я про то говорю, что Аякс Селтик это для меня совсем неоднозначно.
Неочевидная пара, да?
Неочевидная игра, не настолько очевидная, как Боруссия Арсенал на данный момент. Поэтому, не знаю. Ну, 1,70 это, конечно, такой коэффициент, который увеличен.
Не очень уважительно к Арсеналу, да?
Да, не очень уважительно, как я уже сказал, поэтому будем смотреть.
Да, согласен. Кого надо купить из нападающих? Фамилии можете назвать в январе? Вы бы считали нормальным выбором.
Ну, я буду называть всех нападающих, то есть независимо от возможности приобретения.
Не, но Робина Ван Перси не надо.
Не. Ну, я не буду ходить до крайности, но то, что я считаю, я лично считаю, возможно. И Арсенал, ну, Левандовски, это бы я понял. Я бы понял Суареса. Я бы понял...
Бентеке вопрос.
Бентеке вопрос. Я бы понял Джека. Я бы понял. Не, бентеки я не готов рассматривать.
Так, почему?
Нет, нам нужен Пруван. То есть тут вообще который вопросов не возникнет.
Так.
Нам нужен такой, потому что просто за счет того, сколько мы сливали сезона бессюжетно, нам нужны вот такие люди, как Азил. А нам нужен, ну, то есть, какие бы нападающих я еще понял. Ну, не знаю, ну, если вы мне подскажете, кто у нас еще может быть на примете. Ну, Тевиса бы я понял, но его не отдадут никогда.
Тевиса, да.
То есть, я просто не знаю, кто на данный момент доступен. Но, в общем, я думаю, что вот теми фамилиями, которые я назвал, я вполне определил ту когорту, которая меня бы устроила. То есть, те люди, которые либо что-то выигрывали, типа Левандовски, тем самым подтверждают свой класс, либо те люди, ну, в скиллах и качествах которого не вызывают, в принципе, никакого сомнения, типа Суареса. Вот. То есть вот таких людей я бы понял. А Бентеке, Диего Коста из Атлетика и прочее, это все это вообще минимум. Это вообще минимум, что мы должны сделать. Я бы так сказал. Это тот минимум, который я ожидаю. Потому что если мы игрока уровня Бентеки не купим, который то есть, ну, тоже дает хорошую перспективу, в принципе, да, все зависит от расклада. Если мы не купим игрока типа Бентеки, ну это еще очередной гвоздь в моей.
Если мы не купим или если мы купим?
Если мы не купим. Если мы не купим. Игрока типа Бентеки, то есть будет заявлено, что отсутствие покупки нападающего помогло Жиру реабилитироваться.
Это уже заявлено.
Ну да, это заявлено, то есть это будет еще раз заявлено, и в принципе Бентер не так у нас и плохо. И тут у нас еще Санагов восстановился, и Окт у нас может сыграть, и Подольский. То есть это, если это будет заявлено, то это как бы... Хотя, в принципе, моей надеждой последнюю угрозу было то, что мы Челси слили 0-2. Это для меня как бы...
Какие надежды? На что?
Не то, что... У меня давно нет никаких надежд на самом деле. То есть я... Ну, каждый сезон у нас у кого-то... У нас у всех загорается какая-то искорка, да? Просто потому, что мы устали ждать. Каждый сезон мы слепо начинаем в начале сезона думать, может, что-нибудь в этом сезоне поменяется. Все равно, все из нас без исключения...
Ну, в этом сезоне и поменялось, в общем.
Да, и в этом сезоне наконец-то эта искорка, она дала какое-то пламя. Ну, какое-то ведро воды вылили на это пламя вот, из этого матча. Это просто... Вот, ну, я не знаю, вот, как так 0-2 это... Смысл даже не в составе. То есть, когда мне говорят про состав, я ничего не имею в виду против состава. Хотя, конечно, наличие Бентнера, но это просто слив автоматически. То есть, просто говорится, что мы будем играть без нападающего. То есть, вопрос у меня не к составу, у меня вопрос к отношению вообще в принципе. То есть, если бы вот вышел тот состав, который вышел, я увидел бы, что они действительно заряжены, если нужно играть в кости, то это был бы другой разговор. Но когда декларируется, что нам ничего не нужно... Ну, с другой стороны, это вопрос ведь еще и к болельщикам. То есть мы же все не слепые, не глухие. Мы все читаем форумы, мы все читаем прессу, читаем там какие-то группы и так далее. И я вижу, что настроение... То есть все болельщики, они уже просто привыкли ко всему этому, да? И они сами считают это порядком вещей, когда мы сливаем кубок. Ну а как же, у нас там куча игр и так далее... То есть, ну, это же уже просто какой-то, я не знаю, это, казалось бы, когда-нибудь это невозможно было представить вообще такую ситуацию, но тем не менее, эта ситуация, она сейчас вот она здесь перед нами. И...
Так есть куча болельщиков, которые ее транслируют.
Да, 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 да. Тогда какие претензии могут быть вообще тогда быть? То есть, не, они могут, конечно, быть к руководству главного тренера, но ты думаешь просто так, с чего вообще начать? С болельщиком, с тренера, с руководства. Кого нужно здесь убрать, чтобы эта вся цепочка сломалась? И у меня единственный ответ, естественно, это сменить главного тренера. Поэтому, потому что я думаю, что вся эта схема, она рухнет. После того, как... То есть придет тренер, но я просто не верю, что придет новый тренер в Арсенал. То есть кто бы это ни был, был бы это там, я не знаю, кого к нам там звали, каких-то тоже ноунеймов там из Японии, я помню, одно время. Придет какой-то ноунейм, и он посмеет заявить, что четвертое место – это трофей. Я в это не верю. Вообще ни секунды, что он посмеет это заявить. Потому что как только он это заявит, то, не имея под собой авторитета Арсена Венгера, который есть у француза, его просто задавят. Задавят как и пресса, так и болельщики.
Я сильно сомневаюсь по болельщикам.
Я вот совершенно, совершенно вот я в этом не то чтобы убежден, но я в это вот, то есть я считаю, что это так и будет на самом деле, потому что просто, ну я не могу себе, может быть, просто я не до такой степени уже как бы я еще не до такой степени как бы там отчаялся, но я не могу себе эту ситуацию представить, что пришел Андер Вилош-Бош и он на пресс-конференции заявил, что, в принципе, четвертое место – это неплохо, и картина шире, чем место в таблице.
А
и...
я не хочу, чтобы новый Вилош-Бош приходил.
И, ну это понятно, я просто его в качестве примера привел. Естественно, Вилош-Бош – это не уровень. И...
Не, ну, тренера на 8 миллионов, которые планируется платить Венгеру в новом контракте, найти вообще не проблема.
Ну, 8 миллионов мы платить никому не будем, я в этом более чем уверен. При текущей политике, если мы хотим сохранить текущую политику, 8 миллионов будет приглашен за 2-3 миллиона мистер Икс.
Но Клопу 5 можно было бы заплатить, нет?
Клопу можно было бы 10 заплатить, если бы он пришел. Это же не вопрос денег, который мы сейчас обсуждаем.
Просто... Ну почему? У нас из-за лишних 5 тысяч в неделю, как мы помним, ушел и Шликол с команды, поэтому я как
раз... Стамини ушел в Милан за...
Бесплатно, да, вообще. Да, нет, так и Кол хоть не бесплатно ушел, да, Фламини ушел бесплатно. Так что в нашем королевстве кривых зеркал, господи, чего только не бывает.
То есть, я просто хотел подытожить эту тему, то есть, если мы в январе, если мы действительно что-то хотим, то в январе мы не должны смотреть на свой банковский счет, сделали запрос по пятерым футболистам, там, Левандовски, Суарес, там, Тевес, я не знаю, там еще кто-то из ПРУ, таких игроков, сделали запросы, отовсюду пришли ответы. От четверых пришел нет, и от пятого пришло 50 миллионов. Все, 50 миллионов берем и платим. Вот настолько рано, насколько это можно.
То есть, я за Суареса и 70 бы отдал, не думаю.
Ну, то есть это уже вопрос цены, согласен. То есть если там Левандовский нам предлагает за 60, а Суареса готовы там за 60 продать тоже, то ну, тут как бы да, надо подумать. Я просто говорю, что нам нужно с этой ситуацией разбираться как можно скорее, то есть 1 января должны быть, или я не знаю, еще более того раньше, должны быть разосланы запросы. И вот этих вот, извините меня, как бы вот эти заявления, которые, ну это же просто унижает, эти заявления, которые регулярно отходят от Генри, от Брэндона Роджерса.
Что они там курят на Эмиратс?
Да, да, то есть, а Роджерса вы читали недавно, что да. Он перед матчем заявил? Да. Это же просто оскорбление.
А Венгер признал?
Это же оскорбление, болельщика оскорбление. Ну не прямое, я имею в виду, оскорбление, да, но а чем это пахнет?
Да, я не знаю.
Это оскорбление нас с вами, это же, ну я не знаю. Мы тут.
Я не воспринимаю, вот как оскорбление меня, это то, что мы никого не покупаем, это то, что мы сливаем кубки просто так, да.
Не, ну понятно.
Я верю.
Я же
сказал Роджерс, то в общем.
Я же Роджерса не виню, что он меня лично в чем-то обвинил, или там мой клуб в чем-то, да. То есть я выстраиваю какую-то цепочку, да. Я говорю, что вся эта ситуация нас унижает. Потому что есть люди, которые могут себе... То есть я не лично Роджерса обвиняю тех, кто создал эту ситуацию, в которой люди могут сказать, что кто-то там над нами смеется из-за тех ценников, которые мы предлагаем. Но совершенно очевидно, потому что было, что я еще в самом начале это заявлял еще летом, что ну, не будет Ливерпуль нам продавать Суарес. Ну это просто вот расписаться в собственной ошибке, выстрелить себе в лоб и все.
Но Арсенал-то это делал все.
Ну, основа это дело, но я просто не думаю, что Ливерпуль, как бы владельцы Ливерпуля, они настолько глупые все-таки люди, я не знаю, достаточно разумные шаги делали у себя в спорте, там, в Америке. То есть Джон Генри, он настолько же Стэн Кронке все-таки, я не знаю просто, как это назвать, который, ну, отлично понимает, что продать за любые деньги. То есть, предложив основ 50 миллионов, его нельзя было продавать, Суарес, 60 нельзя было продавать.
100?
100...
То есть опять это вопрос цены все-таки.
Нет, слушайте, ну 100 миллионов, я считаю, что это нельзя так вести диалог просто, потому что 100 миллионов это нереальная ситуация. Потому что, ну что значит 100 миллионов?
Ну то и значит. Было продали за 100 миллионов, но за 95 евро.
Ну ладно, я могу, в таком случае я могу сказать, что Суареса за 100 миллионов я бы не продал. Арсеналу Суарес.
А Барселоне продали?
В Реал, ну, наверное, да. Не, ну, это же все зависит от...
Вы на сколько процентов верите, что Арсенал сделает бит по Суаресу в январе? Просто сделает бит. Не купит, а будет пытаться купить. Сколько процентов дадите за это?
Давайте подумаем. Наверное, ноль.
Так что нам Суареса обсуждать там?
Согласен.
А то, что Арсенал купит нападающего, сколько процентов дадите?
Ну, тут дам процентов, знаете, даже 50, наверное.
Я 25, не больше.
Можно поторговаться.
Независимо от ситуации турнирной, кстати говоря.
25, это, согласитесь, это вы уже авансом неплохим даете тоже.
Нет, ну да, конечно, после Азила проценты поднялись, тут в этом нет сомнений. Ну да. Появились какие-то иллюзии, что все-таки мы в состоянии это делать. Ну окей, Камиль, в январе мы с вами будем делать подкаст перед матчем с Фулхэмом. И там мы будем иметь возможность обсудить и Суареса, и нападающего, которого мы уже купили к тому времени. Да? Там игра будет 18 числа. По вашей версии, мы уже должны быть упакованы.
По полной программе.
Должны быть. Должны быть, да. Хорошо, посмотрим. Окей. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания. И мы пойдем к предсказателю, который уже нами просто измочален в такой хлам, что я вот думаю, может, Камиль, вы там поставили бы каких-нибудь результатов таких, дать ему возможность очухаться, нет? Вы какие результаты поставили? Нескромные?
Нет, к сожалению, я как-то даже... Хотя у меня было желание, на самом деле, как-то так слегка пройтись, то есть не особо вдумываясь.
Да, да. Ну, то есть, короче, продолжим его рвать, я правильно
понимаю? Ну, да, получается, что так.
Окей.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, привет, Иван. Как вы, наверное, знаете, вчера многотысячные толпы вышли на улицы. Многотысячные, многотысячные. Особенно в городе Всеволожск, вообще в Ленинградской области. Потому что, конечно, то, что ваша контрразведка узнала результаты наших игр основных, да, то есть вы вот так вот несправедливо совершенно выиграли в той игре. Это отразилось на умах многих односельчан Нострадамуса. Он стоял на балконе, вот, а люди скандировали, что вот мы за справедливость, долой коэффициенты. В общем, было празднично, торжественно. Хочу отметить. И люди понимают, что вот неспроста все, неспроста. Если бы не коэффициенты, то давно бы уже мы выиграли. Это ваша инновация, конечно, хорошая, продуманная комбинация. Вот. Но, тем не менее, даже в этих условиях, значит, коррупции и работы вашей разведки, Нострадамус не сдается. С балкона он пообещал трудящимся, что приложит максимум усилий для того, чтобы догнать, ну и, как вы понимаете, перегнать. Иван, вы здесь?
Да-да, я смотрю на таблицу нашего тотализатора и вижу, что там Нострадамус на 23-м месте.
Это номер Андрея Аршавина.
Там нет, там нет коэффициентов, нет. Вот в таблице тотализатора коэффициентов нет.
Вот. Он хотел поддержать Андрея Сергеевича. Вот у него непростая судьба, и завтра ему на поле.
Андрея Сергеевича непростая судьба.
Да, занял, сейчас занимает именно 23-е место. Здесь все продумано, все взаимосвязано. Это звезды, это сложно, Иван. Вот. Но еще раз повторяю, мы настроены на победу.
В одном отдельно взятом туре или где? Как вы отыграете разницу в 20 очков, я плохо себе представляю.
Начнем с малого. Начнем с малого. Вот. И будем двигаться уверенно, если, конечно, вот ваша разведка будет как-то себя все-таки не так откровенно уже вести. Вот. Но Нострадамус принял соответствующие меры. Посмотрим, насколько они помогут.
Да, кстати. Да, кстати. Будет возможность посмотреть. Итак, что с коэффициентом 2 у вас стоит?
Ну, мы не размениваемся на какие-то вот...
Манчестер Юнайтед Арсенал.
Да, да, коэффициент 2.
Так, и что?
Ну, я...
Боюсь предположить.
Я сожалею.
А, да? Арсенал проиграет, по-вашему?
В боевом матче. Угу. В боевом матче он проиграет со счетом 2-3. То есть Юнайтед победит 3-2.
А-а-а. Ну да. Я согласен, что вам нужно уже какие-то острые прогнозы ставить. Просто так не получится. У нас счет 1-1.
Ну, понятно, это ж, в общем, ясно, что у вас счет 1-1. Хорошо,
хорошо. Не знаю, почему это ясно. Ну, хорошо. У нас же разные люди стоят все время, поэтому... У нас все непредсказуемо. У нас с коэффициентом 2 стоит матч Сандерленд-Ман-Сити. И счет поставлен 1-3.
Ну, тут примерно. Мы могли убить ваш коэффициент, но это абсолютно не по-джентльменски, и мы поставили 0-2.
То есть не верите в то, что Ман-Сити забьет? Понятно.
Ну, то, что Сандерленд забьет, я бы сказал.
То, что, да, то, что Ман-Сити пропустит. Ну, да, может быть и то. А коэффициент 3 у вас как?
Значит, едем в Уэльс, где... Значит, Свонси играет со Стоком.
Угу.
Ну и вот здесь, скорее всего, вот эта самая ничья 1-1, чисто английская, она и случится.
Угу.
Вот. Так что разойдутся миром, забив по голу.
Угу. А у нас 3-0 в пользу Свонси.
Так вот, ничего себе.
Да.
Понятно, понятно. Это интересно. Ну, видите, как мы расходимся. Это все, значит, ведет к тому, что Садамас будет уверенно побеждать.
Да, да, да. Хорошо. Так он делает весь сезон. Да, да, да. Челси Вестбромвич Альбион у нас с коэффициентом 3, счет 2-0.
Я повторяю, что и тут ситуация, собственно, повторяется, только в обратную сторону. Мы абсолютно спокойно могли бы эти коэффициенты убить, но зачем? Зачем, если есть борьба? Есть какие-то вот, как вы тоже вот меня подхватили, фэри-плей. Поэтому счет 3-1 в пользу Челси. То есть наоборот, там у вас был 3-1, у нас 2-0, здесь у нас 3-1, у вас 2-0. Это я поясняю.
Да, я понял, понял, да. Я туговат, конечно, но не настолько. Значит, что с коэффициентом 5 у вас, вот интересно, Ливерпуль, что ли?
Нет, 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 это ваши лучшие друзья из Северного Лондона.
Так, непростая игра для прогноза, кстати говоря.
Она очень непростая игра, значит, Нострадамус не спал полночи практически, вот, но в итоге к рассвету он в целом, в общем, тривиальный результат, но для этого матча может быть неожиданный. 1-1.
Да, это надо было мучиться полночи, чтобы придумать этот счет. У нас 2-1 в пользу хозяев.
Ну, понятно. Замечательно расходимся.
И последний коэффициент у нас стоит на матч Кристал Пэлас Эвертон. И счет у нас 2-0 в пользу Эвертона.
Ну, вы знаете, вообще вот Нострадамус не мстительный человек, да, но его просто вчера не отпускали с балкона. Угу. Вот. И он сказал, что он не будет вот так вот убивать там все или хотя бы два, но какой-то один, угу, он обязательно убьет коэффициент, потому что, ну, конечно, это не дело. И я с прискорбием сообщаю, что и у нас тоже Эвертон 2-0 выигрывает в гостях.
Да, в общем, мы без этого коэффициента вам вловим. В этом нет никаких сомнений совершенно. Поэтому я настолько спокоен.
Уже... Радостно мне и спокоен в смертельном бою. Хорошо.
Да, да. Но уже же есть это. Мем этот, что Нострадамус никакущий. Поэтому, собственно, он подтверждает это постоянно.
Да,
даже если он угадывает коэффициент 5, как это было в предыдущем туре, не в прошлом, а в позапрошлом, так чудом выигрывает, даже угадав коэффициент 5, он с трудом в одно очко выигрывает тур, в одно очко, а сливает как положено. Я думаю, может быть, нам все-таки надо сменить заставку музыкальную, я без шуток же говорю уже, потому что, может быть, из-за нее все, может быть, со старой заставкой что-то у него лучше пойдет, нет?
Ну, хорошо, я, может быть, подумаю, что-то более такое энергичное, да?
Что-то может быть, достаточно... может быть, что-то новое, да, нужно, я не знаю.
Что-то более энергичное.
Да.
Менее торжественное такое энергичное.
Да, 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 да.
Вы подумайте, соответствует камбэку, да, волевой победе.
Да.
Вот, именно
да.
Волевой. То есть просто так побеждать и так все знают, что и Нострадамус может. А вот да. Волевая победа, как вот сейчас будет происходить, это немножко другая. И музыка, да, вы правы, Иван, тут надо что-то...
Да, 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 так что давайте поменяем заставочку, может что-то изменится. На этом отправляю вас думать над заставкой.
Хорошо.
Благодарю вас за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Арсенал» подкаста. С вами был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знает только «Арсенал».